Это мое дело на Латвийском радио 4.
Знакомьтесь, Катерина Муц, модельер, дизайнер одежды, стилист, художник по костюмам. Доброе утро, Катерина.
Доброе утро.
Приближается лето. Для кого-то пора отдыха, для кого-то повод сменить гардероб. Ну или, если не то чтобы сменить, по крайней мере, достать из шкафа сложенные в антресоль летние вещи, взглянуть, может быть, одним глазком на новые коллекции в магазинах. Но бывает и такая одежда, которая, скажем так, вне времени и вне сезонности. Хотя, наверное, здесь речь скорее все-таки пойдет о стиле, а не о моде. Ваши наряды очень узнаваемые, они очень такие женственные, воланы, рюши, юбки в пол, широкие рукава. Получается, вы создаете вокруг себя такой какой-то свой совершенно уникальный мир. Но, наверное, я предположу, что к таким вершинам и к тому, чтобы все-таки состояться в своем деле, ведет не самая простая дорожка. Давайте начнем с детства. Многие девочки мастерят наряды для кукол, но далеко не все становятся при этом модельерами. Вы прямо вот с молодых лет решили, что свяжете свою жизнь с нарядами?
Нет, я шила с детства. У меня бабушка работала на Рига Саудомс, это ткачиха, и поэтому у нас было очень много дома тканей. И плюс была такая швейная машинка ручная, и куколки мы всем с сестрой шили им платьица. Но чтобы я там мечтала быть дизайнером, нет. Я всегда была такая вот бандитка. Я хотела очень сильно работать в полиции, Меня вдохновляли вот эти все героические фильмы. Вот, и, в принципе, мой склад ума такой был достаточно вот технический. Я на физмате в школе училась. В принципе, у меня путь планировала полицейскую академию.
Да, ладно.
Да?
Ну, просто я поясню нашим слушателям. Катерина очень такая хрупкая девушка, невысокого роста. Ну, какой полицейский? Я же, ну, как?
Вот поэтому я модельер, потому что меня никто не взял, потому что на меня бы пришлось бы отдельно шить форму. Вот. И я поняла, что когда я закончила уже физмат, на юридический идти, я поняла, что как-то вот лень. Вот лень, там же учиться надо будет. Думаю, ну, пойду. Рисовала я хорошо всегда. Ну, ладно, пойду. Ну, там, это второй был вариант, пойти тогда на модельера учиться.
А там не надо, типа, учиться на модельере?
Ну, там же техникум, там было все попроще. Там, мне кажется, брали всех. Ну, такое ощущение было.
Но как-то все-таки не совсем так. Поступило вас гораздо больше, чем
да,
выпустилось в итоге, результате.
Да, так получилось, но это казалось мне легко.
Да.
Казалось, это мне было легко, потому что у нас поступило 33 человека, а закончило только 13. Из ныне действующих дизайнеров, наверное, я одна в итоге. Одна еще девушка есть у нас, которая вроде как имеет свое ателье, все остальные вообще ушли из профессии полностью, вообще даже не связали ее с ней.
Вы прониклись интересом во время учебы или позже? Ну, вот таким вот тем, что вот, слушай, это точно вот, точно то, чем я хочу заниматься.
Скорее всего, честно сказать, сейчас вот смотря вот мое состояние мозгов сейчас и тогда, мне кажется, это было вот из серии «А лишь бы родители отстали». Вот честно скажу, да, это было такое. Но видно, моя судьба, моя вселенная хотела именно так, чтобы я сделала. Это не просто так было.
Не появлялось сомнений в процессе учебы? Может, все-таки стоило податься в точные науки? Зачем? Вот, кстати, что плане... я здесь делаю?
А в этом плане нет, потому что мне очень легко давалась учеба, мы могли ее прогулять, потом прийти и при этом сдать очень хорошо экзамен. Я понимала, что это мне легко дается, я понимала, что я там делаю.
Угу.
И думаю, зачем бросать, если мне так все понятно. Потому что конструирование – это тоже точная наука, на самом деле.
Угу.
Там расчеты, там формулы, там черчение.
И вот вы дипломированный специалист, вы модельер-конструктор, то есть вы тот самый человек, который, вот я как сейчас помню вот эти школьные уроки труда, миллиметровка,
да,
когда
да.
мы строили выкройки, вот это вот все. Тяжело, мне кажется, достаточно.
А мне так доставалось легко, поэтому как бы я так из серии отучилась, нелегке. Поэтому...
Окей, хорошо, вот вы выпустились. Сразу решили открыть свое дело?
Не-не-не, это очень долгий путь у меня был. Я выпустилась, я думала, что вот, теперь мы крутые специалисты дипломированные, сейчас меня разберут с руками и ногами. Мы вышли из техникума и поняли, что мы никому не нужны. Ровным счетом мы никому не нужны. Мы там пытались с девчонками, с однокурсницами, которым до сих пор, кстати, поддерживаем отношения, пытались найти, чтобы нас кто-то взял на работу. Нас никто не брал, естественно, потому что мы ничего не умели.
Как не умели? Вы же отучились.
Ну, на уровень получается... Вот сейчас я понимаю, сейчас я этих людей понимаю, я бы тоже не взяла к себе. Поэтому, ну, как бы я реально понимаю, что мы ничего не умеем. После, да, теоретически какие-то знания есть, базы есть. Но чтобы с нами мучиться, это... вот в этом плане было, наверное, в советское время хорошо. Отправляли просто вот надо, не надо, ты три года должен отработать на какой-то фабрике. Угу. Там тебе дают это образование, конкретно именно опыт уже. Сейчас такого опыта тебе никто не дает, ты сам должен его набирать. Но меня взяли с жалости, видно. Дизайнер Беатриса Дунская, если она слышит меня, здравствуйте, Беатриса. Она меня потом уволила через полгода с позором.
То есть и у наемного работника не все сразу будет получаться.
Да, 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 там долгий путь. Потом я ушла из профессии.
Да ладно.
Я поняла, что ой, фу, шить, это вообще не мое, и вообще это все ненавижу. Это грош, это маленькие деньги, столько сил, столько мучений, я ушла.
Вы при этом меняли вообще сферу деятельности или просто там...
Не совсем полностью. Я ушла работать в фирму, где вышивальные машины занимаются, машинная вышивка. Я там отработала полтора года. Ну, в принципе, шить я там не шила, там вышивали, поэтому потом я там устала, решила обратно вернуться в шитье, там уже просто на где ремонт одежды идет, подшивали штаны на центральном базаре, я даже центральный базар прошла.
То есть такая дорожка извилистая весьма.
Да, я прошла вот даже такие низы, как подшивать штаны, сейчас помню, за один лат на центральном базаре.
Да.
Вот, но там, слава богу, это было недолго. Там своеобразный контингент людей, конечно, там не все могут отработать. Там должен быть хабалом, чтобы работать в центральном базаре, на самом деле.
Но тоже определенная школа. Мало того, что вы учитесь делать что-то физически, то есть прям вот с одной стороны, с другой...
Я умею подшивать штаны за две минуты, да.
С другой стороны, учиться коммуникации с людьми, это тоже важно, потому что все-таки модельер, швея, тот, кто работает, человек-человек, то есть это постоянный контакт, и далеко не всегда и не факт, что каждый, с кем ты встречаешься, прям будет тебе очень сильно по сердцу. Но...
Это был опыт, на самом деле, не сколько коммуникации, сколько умение обрастать броней и не обращать внимания на людей. Потому что коммуницировать с определенными людьми ты не можешь научиться, потому что ты не на их уровне. Ты не можешь опуститься до их уровня хабальства, и легче просто иметь броню и не пропускать их, вот и все. Это вот так вот. Ну, коммуникация, конечно, тоже там был свой опыт определенный. Ну...
Вы вот в этот период, скажем так, метаний туда-сюда и все-таки попыток найти что-то другое, шили хотя бы для себя? Или это было вообще вот так все, не хочу, не буду, забросила и...
Всегда шила для себя, всегда, не знаю, мне очень нравилось. Я не люблю одеваться, наверное, как все, я всегда люблю выделяться. Но при этом не как фрик, а именно выделяться красотой, элегантностью, да, чем-то особенным, какой-то изюминкой. Всегда шила, даже когда уходила с профессии, я все равно продолжала это делать.
То есть дело само по себе вам нравилось, да, хуже было с условиями для того, чтобы сделать это дело работой?
Непринятие общества вообще наш швейный бизнес в Латвии, да, в нашей стране, очень неуважительно, и к нему очень неуважительно относятся. Он очень мало оплачиваемый. И я не хотела, я хотела как в тот период времени, когда мне там 20 лет, мне хотелось больше денег,
да,
больше себе позволять, путешествовать, автомобиль. Ну, просто хотелось лучшей жизни. И я понимала, что я не хочу работать. Действительно, зарплата 80 лат в месяц, но это было смешно.
Mm.
Когда на тот момент уже в стране там были там 300-400 лат, а у меня 80. Ну, как бы... И при этом труд действительно очень тяжелый. Я понимаю, что это такое, особенно когда мы проходили практику на фабриках, где люди по 8 часов, не сгибая спины, сидят и шьют, и потом у них... Они реально как шахматные кони по своей, ну, физиологии становятся.
Да.
И при этом это просто гроши платятся. Я не хотела так.
Mm.
Просто так не хотела. Вот и все.
Ваша одежда, она действительно не для каждого. Это рюши, как я уже говорила, воланы. Очень много кружева, такие струящиеся ткани, корсеты. Или корсета нет?
Нет, корсета нет.
Вообще, как складывался ваш стиль? То есть вот он очень узнаваемый. Как его вообще правильно назвать? Винтаж, реконструкция ретро-костюмов, стилизация? Что это? Как это вообще?
Это, скорее всего, стилизация под винтаж и ретро, да, потому что там берется именно нюансы, какие-то изюминки. Это конец 19-го, начало 20 века. Это называется викторианский стиль или эдвардианский.
Угу.
Всегда, когда я еще училась, я обожала вот этот как раз период времени исторический, когда мы учили историю костюма. Именно вот эти вот времена, эти эпохи, вот это прям, я не знаю, я заглядывалась, я засматривалась, я вот прям обожала.
Если, например, это блузка, то она будет вот такая с воротником-стоечкой, много каких-то пуговок, широкие рукава, и при этом там большие манжеты, и все это, ну, рисуется такой образ, юбка, опять-таки, тоже в пол такая, в складку или какая-то такая, ну, струящаяся. То есть, ну, вот очень такой... Но где викторианская эпоха и где мы сейчас? Как вообще... Это такая ниша достаточно узкая.
Это очень узкая ниша, но при этом, как вы сказали, это узнаваемо. Это каким образом я имею возможность зарабатывать в нашей стране тем, что я индивидом, да, как бы я одна такая, потому что я одна смогла это все достать и вытащить в современный мир.
Но
а, ведь эти блузки...
Много очень... ли людей хотят их носить, такие
очень
вещи?
Очень много.
Да?
Да.
Класс.
Очень много. На самом деле, да, у меня даже в пандемию я не страдала от нехватки работы. Вот. Это, скорее всего, даже в какой-то степени опять моя лень. Если бы я не ленилась, у меня было бы этих клиентов еще раз в 10 больше. Просто я не беру всех. Вот я хочу, делаю, не хочу, не делаю. Ну, как бы я работаю только по вдохновению, честно скажу. Я не из тех, которые вот прям... Буду забрать все-все-все заказы, чтобы их выполнять. Вопрос насчет того, что как это очень... Люди... Сейчас немножко сформулирую. Это очень женственный стиль, чего не хватает в нашем современном обществе.
Uh-huh.
И задавая вопрос многим молодым людям, а хотели бы вы, чтобы в таких блузках ходили ваши девушки? Они говорят, да.
Uh-huh.
Потому что действительно это то, что вот все закрыто, это все в рюшах, но это все очень женственно и очень сексуально. Это не то, что вот мы привыкли, это сексуальность, это голая грудь, нет. Для mm-hmm. мужчин сексуальность – это когда женщина в кружевах, в рюшах и в воланах. Это я, ну, это я делала просто опрос даже. Я проводила опрос. Там мне 120 мужчин тестировались.
Да.
И они этого хотят видеть в нас. А глупость – это когда мы думаем, что мы разделись, показали грудь. Да.
Вырез побольше, да. Юбку покороче.
Это все глупости. Это, может быть, конечно, им нравится, но свою женщину они хотят видеть в другом образе.
То есть современная мода... Это не то, что вам нравится.
Нет, я не могу сказать. Просто надо смотреть конкретных дизайнеров. Какие-то, я считаю, что действительно там сумасшедшие, но их невозможно соединить с бытом. Какие-то, я считаю, просто гениальные. Поэтому нет, ну, мне кажется, на каждого товара есть свой покупатель. Нельзя никого осуждать. Ради бога, хотите, как хотите.
Вы шьете вот все вот эти ваши наряды по старым выкройкам каким-то?
Нет.
Или как? Потому что, опять-таки, глядя на ваши модели, вот если это плечо, да, то оно вот будет такое, очень такое... И все это очень проработано, все это очень-очень сидит по фигуре. Опять-таки, модельер-конструктор, напомним, понятно, что, в общем-то, на что учился, там и сгодился в вашем случае. Как вы шьете не по старым выкройкам?
Не, по современным. Вообще, просто беру выкройку из бурды и просто стилизую ее.
Да?
Да, я иду легким путем, я не люблю сложности. Зачем? Ну, как бы. И у меня есть базовые лекала, которые я потом сама моделирую. И очень многие, кто со мной работал, они не то, что ругаются, они говорят, почему я не боюсь конкурентов, почему я не боюсь даже учить людей? Говорят, а все равно, говорят, вы придете к ней в мастерскую, вы ничего не поймете.
Угу.
Потому что я очень часто даже краю на глаз что-то.
У вас очень много этнических таких стилизованных национальных костюмов, именно как национальных.
Mm-hmm.
То есть это, например, опять-таки что-то белое, но юбка, например, в цветах латвийского флага. Или это какие-то украшения на голову или на шее, что-то такое очень-очень... И вроде бы это не национальный костюм, но тем не менее ты понимаешь, что там лежит и какая там идея, вообще, зачем вот это и как вы к этому пришли и пользуется ли это спросом?
Это узкая, опять же, сфера, которую тоже мне повезло занять ее в Латвии. В моих костюмах ездит мисс Латвии, защищая честь нашей страны.
О.
Потому что у них важные условия. Они должны показать себя в купальнике, в вечернем платье и национальном костюме своей страны.
Угу.
И вот я делаю как раз вот такие вот в своем стиле. Они вот как раз вот стилизация национального костюма. Поэтому у меня есть и русский национальный костюм, и украинский, и латышский. У меня разные есть. И даже у меня есть японский, и даже у меня есть казахский. Казахский, да?
Uh-huh,
Казахстан,
uh-huh,
да.
Uh-huh.
Вот. Это стилизация, и девочки в них ездят просто... Они берут меня в аренду и защищают честь нашей страны. Да, мы даже, помню, девочка получила очень много комплиментов в Сингапуре, что, говорит, все были такие пафосные, а она была такая очень женственная, очень спокойная, вот в моем латвийском национальном костюме.
Ну, круто.
Ее отправили в итоге в Китай, да, она прошла следующий этот.
Для того, чтобы создавать такие наряды, наверное, нужна большая команда. Сколько у вас под вашим началом работает людей?
Я одна.
Да ладно.
Да.
То есть хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, вы не доверяете.
Не в этом дело, я не могу объяснить. Я не могу объяснить человеку, что мне надо. Мне, потому что 90% рождается в процессе работы. Я, например, вышиваю этот кокошник или вайнекс, да, как вот латвийский национальный костюм. И ты бываешь, вышиваешь один узор, ты смотришь, что он не идет, он не, гармонии нету. Камней с жемчугом.
Вы и вышиваете.
Я
же сами.
Да, да, да. Именно вот камнями, бисером я вышиваю сама. Я вам смотрю, гармонии нету в рисунке.
Да.
И ты все это распускаешь, и ты заново начинаешь. Ты прикладываешь другие камушки, и это ты не можешь человеку объяснить, кто это вышивает.
Ну хорошо, а шьете, например, то есть вот вы нарисовали эскиз.
Угу. Не рисую эскизы.
Ну как так?
Ну вот так вот.
Хорошо.
Я умею рисовать, но я их не рисую, это трата времени.
Хорошо, а как тогда проходит процесс? Вы собираете какие-то вот эту ткань, эту там кружево, вот этот там, не знаю, бисер, там еще что-то, и потом начинаете... Вы говорите, что вы даже кроите иногда на глаз. Как это происходит у вас?
Ну вот, например, у меня вот показ должен быть. Я думаю, так, показ у меня будет тематика. Вначале я, конечно, определяю тематику показа, плюс-минус, чтобы что-то оно сочеталось. Смотрю, о, красивая тряпочка лежит. Так. А вот к ней мы сейчас подберем. У меня в мастерской, получается, есть ткани и кружев очень много разноцветных. Я их покупаю не когда мне надо, а когда я вижу красивое кружево, так, это будет красиво, когда-нибудь оно пригодится. Иногда эти кружева лежат по несколько лет и пригождаются еще только вот, когда мне вдохновение пойдет. И я вот начинаю к нему, к этому ткани подбирать нужные элементы.
Да.
Кружева, там, пуговицы, камушки, бисер. И это все после этого начинается так. Теперь начинаем кроить. Мы кроим. И в процессе усложняем модель дополнительными деталями, рельефами, валанами, всякое там. Поэтому я не могу человеку, бедному портнихе, у меня есть портные, просто они занимаются крестильной одеждой. Mm-hmm. А вот то, что касается вот этих вот эксклюзивных вещей, это я сама.
То есть вы от А до Я, вот, да, начиная от выбора ткани и заканчивая последним, прям вот швом, да, и последним.
Говорят, что я в этом плане уникальна как модельер, потому что модельеры обычно не шьют вообще.
Угу.
Для этого есть команда, а я вот такая вот странненькая.
Странненькая. Но, наверное, сразу же такой логичный вопрос, что, наверное, при этом ваши изделия должны стоить сумасшедших каких-то денег.
Ну, опять же, здесь я скажу, что я странненькая. Нет, не стоят они сумасшедших денег, потому что коллекции, вот конкретно последние, я очень часто даже кому-то дарю, потом распродаю. Как бы я очень странно отношусь к своему, вот именно к созданию платьев, потому что в аренду сдаю для фотосессии, для каких-то мероприятий. Что-то продается, конечно, но так, чтобы это заоблачно, нет, нет, нет.
В какой момент вообще вы поняли, что вы все-таки выросли до своего детища, и каким было вот то самое первое ваше дело, с чего оно появилось, началось?
А мы развелись с мужем, я осталась с элементами 200 евро и с ребенком на руках, все. Ребенку 1.5 года.
То есть пришлось?
Да.
И это крестильная одежда, которую вы упомянули?
Нет, крестильной одеждой я занималась до этого. Это было просто, вот у меня сестра родила моего племяшку. Естественно, я логично должна была быть крестной мамой Никите. Ну, я сидела на работе, тогда я просто работала на хозяина. И думаю, ай, скучно, надо Никите сшить какой-то костюмчик красивый. Ну, вот я шила этот костюмчик, и эта модель до сих пор продается у меня на сайте, даже Никита...
Это именно для крещения.
Да, именно для крещения, да.
Но это, опять-таки, тоже такая достаточно узкая ниша, потому что, ну...
Да никто не... Я не планировала, что это будет моим бизнесом вообще когда-либо. Просто вот шила одному Никите костюмчик, а потом понеслось там еще кому-то, родственникам, знакомым. Тогда еще были сайты, таких уже даже нету, там, где были уже мамочки болтали.
А,
и
да.
Вот это вот с сарафанным радио. Сарафанным радио вот в сентябре уже будет 14 лет, как я занимаюсь крестильной одеждой. И это не планировалось быть бизнесом, тоже как бы вот дополнительный заработок, скажем так. А потом это превратилось уже именно в такое прям настоящее.
Ну, тоже такой большой этап, в общем-то, большая веха в развитии вашего дела. На этом ваш детский, скажем так, период не закончился, не ограничился, скажем так, только одеждой для крещения. Вы шьете одежду для детей, и она тоже такая же особенная, как и ваша одежда для взрослых. Она, скажем, такая в стиле ретро, если можно так сказать. Но все-таки при создании детской одежды нужно, наверное, как что-то учитывать, свои какие-то параметры. Вот, вроде как на детских ваших моделях там нету вот столько этих рюшей, валанов и так далее, но все равно это читаемый стиль. Узнавая.
Вообще, получается, в историю латвийской моды я войду именно как дизайнер детской одежды. У меня бренд именно детской одежды.
Да.
Почему дети?
Вот, почему?
А мне легче, когда более маленький размер, он более мимишный, как назвать такое словом, и проще создать его красивее, интереснее, вложиться в нем и сделать его более таким вот женственным. У меня, кстати, очень много, просто, может, последних не так много в этих валанных рюшах, а там, в принципе, тоже много.
Угу.
И
вы даже принимаете участие в модных показах, да, но тоже именно детских.
Да.
И это тоже, скажем так, один из таких, ну, значимых, мне кажется, одна из значимых вех в развитии, потому что, опять-таки, кто-то шьет, кто-то содержит свои ателье, имеет это как бизнес, но далеко не все принимают участие в модных показах. Модный показ, он проходит, ну, в среднем раз в полгода где-то. Ну, вне в пандемию, естественно. Но для того, чтобы выпустить и сделать коллекцию, нужно очень вложиться морально, эмоционально, ну и материально в том числе. А потом, сколько там минут на подиуме?
В среднем
13-15,
да, и... 13 минут.
Что вы чувствуете вот во время показов?
Это, вот это, наверное, и есть, когда я получаю удовольствие от своей жизни, что я могу себе позволить раз в полгода жить в свое удовольствие, шить эту коллекцию сначала изначально, а потом порадоваться 13 минут. А потом после 13 минут готовимся к следующему показу на 13 минут. Вот, наверное, вот это и есть мой смысл жизни. Потому что я на этом, на этих показах я деньги не зарабатываю.
Да.
Это вот как раз, когда ты понимаешь, что вот, наверное, когда ты радуешься за своего ребенка, вот тоже ощущение, когда ты понимаешь, что что-то ты создал, как, да, мы своего ребенка вначале вынашиваем, потом рождаем и смотрим, как он растет. Это также с коллекцией. Вот ты смотришь, вначале ты создаешь, а потом ты смотришь, как она идет по подиуму.
И каждое платье в коллекции вы тоже шьете самостоятельно.
Да.
Одна.
Да.
Сама.
Да.
Странненько.
Я как странненько.
Для всего этого нужно вдохновение. Что вдохновляет вас, как творческого человека?
Честно, этот вопрос мне задают постоянно. Я до сих пор не понимаю, наверное, что меня вдохновляет. Это вот какой-то поток идет сам по себе. Ну, я, наверное, родилась под этой звездой, я родилась этими талантами. Я из тех людей, которые вот считают, что вот это мне дается легко. Вот как училась я легко, не напрягаясь,
да,
так же это дело дается мне легко. Если у меня, например, нет вдохновения, значит, надо отдохнуть, недельку этим не заниматься. Тогда я перехожу вот как раз на такое простое, это стиль надежды, где вообще не надо думать, там уже все потоком так идет.
Uh-huh.
Вдохновляют исторические книги очень сильно, у меня есть энциклопедии. Вдохновляют фильмы хорошие, «Одно несённое ветром», можно смотреть просто бесконечно, да, это просто фильм-шедевр, где там костюмы просто, ну, обалденные, это красота.
Вы собираете старинные журналы мод, в которых тоже есть выкройки и так далее. Вообще, есть ли у вас любимые дизайнеры? И должен, может ли модельер смотреть на то, что делают другие? Или все-таки для того, чтобы быть вот таким человеком, который создал свой индивидуальный стиль, не стоит заглядываться на чужие идеи?
Ну, это глупости. Мне кажется, если это люди гении, почему бы не взять и не смотреть на них как на эталон? Ну, это будет, ну, мне кажется, это... Как это слово забыла? Ну, неважно, короче. Мне очень нравится Dolce & Gabbana. Я вот прям вот наслаждаюсь их коллекциями. Мне нравилась вот работа Диора, да, вот его первая, ну, самого Диора, да, не его дома сейчас,
да,
самого Диора. Да, я всем вдохновляюсь, и есть уже все гении, все придумали, почему нельзя вот взять и, может быть, что-то даже у них позаимствовать, да, какую-то идею. Потому что, в принципе, за последние, наверное, 20 лет уже придумали все. Вот действительно придумали все, она циклична, это все идет вот так друг другом, друг за другом. И да, я, конечно, смотрю, у меня сейчас ученицы есть, которых я обучаю, я также им даю каталоги, мы привозим специальные каталоги, там, где вот показы, которые вот проходят мировые. Я говорю, вот сидите, смотрите, изучайте детали, ткани, крой, все это вот, ну, уже для вас придумали. То же самое, как вы изобретаете велосипед, зачем? Уже все придумано. Просто создайте вот это, берите для развития мозга, остальное как бы дополняйте своим чем-то, вот, своей индивидуальностью какой-то.
Ну, вдохновение – это прекрасно, с одной стороны. С другой стороны, жизненные реалии тоже накладывают свой отпечаток. Особенно, когда ты завязан на работе, то есть человек-человек, модельер, он шьет для конкретного человека, особенно в вашем случае. Вы не ставите на поток все это, и каждое ваше изделие, скажем так, индивидуально и очень так лично. Как пережить период пандемии, локдауна, потому что это тоже очень далеко не все выжили.
Мне повезло, потому что действительно я не являюсь огромным предприятием. Я там, у нас просто маленькие мастерские, которые мы еще арендуем на Рижской киностудии. Там прям
атмосферное место.
Да, там это просто мой храм, я называю. Там сидит энергетика творческих людей, там прям все, что как надо. И так как мы не были огромным предприятием, мне пришлось моих девочек-швей, конечно, отправить по домам, честно скажу. Я вот одна, поэтому сижу. У меня есть, и когда начинается сезон крещения, конечно, мне помогают. Я отдаю. Опять же, они дома шьют. И у меня, я все равно, я считаю, что я не могу перейти опять эту границу, когда я так долго шла к тому, что я шью только свой стиль. Да. И опять вернуться, например, подшиванию штанов. Я постаралась не вернуться. Вот у меня вот как были все клиенты, которые шьют только то, что я хочу. И они носят только то, что я хочу. И так они остались. Слава богу, они меня поддерживают, и мы так продолжаем работать. Просто потому, что я не являюсь огромным предприятием.
Ну, то есть, несмотря на все происходящее, можно найти вдохновение, можно продолжать заниматься любимым делом. Считаете вы себя человеком состоявшимся, который все-таки нашел свое дело, несмотря на все вот эти на начальном периоде метания, буду, не буду, хочу, не хочу, и тем не менее все-таки дорасти, дойти до того, что вы сейчас только что сказали последнее, то, что я могу делать то, что я хочу, и люди будут делать, носить то, что делаю я?
Я состоялась 100%. Если ко мне приходят люди и платят мне деньги за то, чтобы я их обучала своим талантом, то, что я умею, своими знаниями, значит, я состоялась. На мой взгляд, если человек приходит и считает себя уже кем-то авторитетным, значит, да. Я думаю, да.
Что вы можете посоветовать тем, кто, может быть, пока находится все-таки в поисках своего дела или вот в таких же метаниях?
Искать. Если метание, если ты в своей профессии, у тебя есть метание, то и ты уже как бы очень много сил туда вкладываешь, и все равно ничего не получается, но явно это не твоя профессия. Потому что мне везет. Наверное, все-таки я начала слушать себя внутри и понимаю, что если я куда-то иду, и дверь там закрыта, там что-то сложное начинается. Так, ты неправильно идешь. Разворачиваемся, идем в другую сторону. И я в это вот действительно уже последние года 3-4 понимаю, что любые какие-то преграды, они, значит, я не в правильном направлении.
Ну а как же быть с тем, знаете, есть такой, некоторые живут по такому закону, иди туда, где страшно.
Зачем? Во-первых, мы отбрасываем страхи вообще полностью, потому что страхи, они реально нам мешают, это я поняла. Даже элементарный страх обратиться к кому-то за помощью, да, элементарный страх кому-то позвонить, предложить свой проект. И это все вот это и тормозит. Возможно бы эти люди давно бы уже, у них они реализовались, не было этого страха. А потому что они ждут, что их кто-то там сами позвонит в дверь и предложит. Никто тебе ничего не предложит, никто. Никогда.
Это мое дело на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня наши гости Екатерина Муц, модельер, дизайнер одежды, стилист, художник по костюмам. Еще раз доброе утро, Екатерина.
Доброе утро.
В первой части программы мы говорили о том, как найти свое дело, как в нем состояться, как даже, если дорожка не очень простая, все-таки найти свой путь. Но есть и другое направление, которое вас интересует. Создание образов для фотосессий. Это ваше хобби или способ самопродвижения? Потому что в конце первой части мы как раз-таки говорили о том, как стоит ли стучаться или как вообще вот...
У меня так получилось, если смотреть назад, наверное, я не стучалась ни в одни двери. Я слушала тех, кто мне предлагали какие-то. Может быть, это, вот у меня конкретно так сложилось. Мне фотограф Арина Мурина предложила когда-то съемку, стилизация белорусского национального костюма. еще какие-то. Она как раз начинала свой путь фотографа, и она мне предложила, и я так, ну да, может быть, стоит попробовать. Еще тогда начали фотографы за меня драться. Это, кстати, очень хорошо меня подняло самооценку и корону. Они переругались, почему, кто будет... А в Латвии в тот момент никто не носил такие костюмы вообще. Да. Я тогда рискнула, попробовала. Я действительно, этот кокошник до сих пор у меня стоит, это безумных часов времени заняло. И мы очень хорошо вошли на рынок. Мы одновременно с ней вошли на рынок. И стало это... Вот я, она и я, мы стали популярны. Конечно, это спасибо ей огромное.
Но бывают такие судьбоносные встречи.
Да, это была судьбоносная именно эта встреча. И с тех пор теперь меня приглашают многие фотографы, я уже выбираю, с кем я буду работать. Сейчас я работаю с Анечкой Джибути. А тоже вот в этой стилизации плюс-минус. Это очень интересно. Это, скорее всего, это как раз вот там я могу показать все свои возможности.
Вообще, ваши фотопроекты, они очень заметны. Например, дети с картины. Это, опять-таки, вот детки в ретро-таких костюмах, при этом аксессуары, то есть там чемоданчики какие-то, что-то, шляпки и так далее, и так далее. Все это действительно выглядит, как будто это снимок из прошлого. Есть у вас в портфолио социальные проекты. Вот этот ваш проект «Отражение войны», который снимался в прошлом году,
это
правильно?
Это был прошлый год, это был, да, год назад мы снимали, да.
И сейчас, вот в свете всех нынешних событий, это выглядит просто как... Ну, это просто разрывает мозг. Давайте попробуем описать. То есть это опять-таки стилизация ретро, что-то такое. Например, стоит мама с прекрасным кружевным зонтиком, держит девочку за ручку, отражение в витрине, и в витрине мамы нет, и девочка вот в, ну, в такой одежде... Ну, всклокоченные волосы и...
Она сирот.
Серп, да.
А вот как раз этот проект мы снимали. Эта идея была Светланы Бара, режиссера Огрского театра. И снимала Анечка Джибути, а я была как дизайнер всего этого. И это все вдохновило, конечно же, Вторая мировая война конкретно, да, потому что...
Но кто мог знать тогда, что вот сейчас будет, вот сейчас это будет настолько актуально?
Но мы очень боимся, опять же, его показать сейчас. Его могут неправильно понять. Мы его не показываем. До сих пор его общественность не видела толк. Это в соцсетях было, а это должна была быть большая выставка. Мы просто... У нас антипропаганда войны. Мы против войны. Если вы видите, у меня татуировка на руке.
Да, такая вот. Голубь.
Да, голубь мира. И как бы мы вообще против войны. Любой войны, неважно кто, потому что брат на брата не имеет... не может идти. Мы против антинациональной, вот этих национальных розни, да? Мы все один народ. Мы народ этой земли, планеты. И вот мы такие вот идеалисты, мы это пытаемся продвигать. И действительно, это был сложный проект эмоционально. Мы снимали, как действительно, когда успешные люди потом попадали в концлагеря, где ребята после выпускных балов потом погибали на фронте. И мы это пытались донести, чтобы люди перестали вообще какие-либо мысли о войне, убрали бы полностью все это из головы. Но мы как будто бы не успели. А смогли бы мы не знаем. Пока не показали. Мы готовимся, стоит ли показывать, как вообще общественность воспримет это.
Да.
Мы не знаем. Поэтому мы сейчас как-то... Он состоялся, он есть, он снят. И мы ждем, когда его показать. Когда это будет, мы пока не знаем.
Еще один ваш социальный проект – это большое семейное мероприятие благотворительного характера, которое запланировано и будет проходить 5 июня
на это будет на Затюсале. Это на Затюсале будет, это Family Fest 2022. Это мероприятие посвящено детям, защите детей и пропаганде правильных семейных ценностей. Все будет... Главная цель этого мероприятия – мы будем собирать деньги для троих деток, которым нужна медицинская помощь. Когда родители не могут обеспечить, а им очень важно, потому что если сейчас остановится терапия, то потом это будет, ну, не вернуть. У них уже идет терапия, и сейчас им нужно продолжать финансирование. И денег у семьи нету. Да, мы знакомы с этими семьями, мы выбирали конкретных деток. Да. На фестивале будет... у нас большая команда таких, я не знаю, как назвать этих людей, потому что мы действительно все это делаем совершенно бесплатно, мы затрачиваем огромное количество времени.
Но на того, чтобы организовать мероприятие на уровне города, нужно много разрешений.
Это люди просто, они бесконечного размером сердцем, потому что вообще это все сделать не ради денег, не ради коммерции, а просто потому что вот хочется сделать праздник в нашем городе. Это будет и концерт музыкальный, это будет и соревнования по брейк-дэнсу. Это будет, ну, пока смотрим, там тоже мой будет, конечно, это будут и батуты, это будут и аниматоры, и квесты, и даже будет выставка интересных машин, там пригонят, у меня есть друг, у него автодвижение, они пригонят красивые машины, и там вот мальчишки смогут по этим машинам полазить, посмотреть, как они заводятся, как они там...
В общем, 5 июня добро пожаловать на Затисала.
Да, будем ожидать.
А что касается, вернемся все-таки к нарядам. Скажите, пожалуйста, а вот наряды могут вдохновлять на проекты? То есть вот, например, вы сказали, что сейчас вы можете уже выбирать, с кем из фотографов работать. Бывает ли такое, например, что ваши наряды увидели и сказали: «Слушай, а давай сделаем вот такую или такую фотосессию, или давай поставим там какую-то театральную постановку, например». Или все-таки первичная идея, а под нее подбираются наряды?
В принципе, работаем и так, и так. Обычно в последнее время все-таки люди уже знают мой стиль, они звонят, обращаются, что вот, Катерина, у нас такой-то проект, который подходит под вас, и мы готовы у вас там, например, заказать платье или в аренду, или уже выкупать. Он сейчас снимается в Риге, кстати, немецкий сериал.
Да.
И они не знали, кто будет шить там для маленькой девочки платье, и они: «О, типа, она может». И они мне позвонили: «Вы могли бы в этом?» «Да, без проблем». Получается, они знают уже, как, в каком формате я работаю, люди обращаются конкретно ко мне, как вот мастеру, и это именно вот такого, как, именно так я делаю. Потому что обратиться ко мне, например, с другим форматом, мне уже будет это неинтересно. Зачем я буду голову, что-то изобретать велосипед опять и тот же? Если есть уже готовая программа, по которой я спокойно иду, и я 100% знаю, что я сделаю, это классно.
Но вот опять-таки, это ведь тоже, скажем так, о уровне того, как ты в своем деле развиваешься. Потому что для того, чтобы быть настолько уверенным в себе и вот так вот заявлять: «Ну, я не хочу другое делать, ну, поищите кого-нибудь другого». То есть это уже не тот момент, когда ты хватаешься за какие-то, за любую работу, лишь бы только быть в деле. Это, скажите, пожалуйста, это про самоуверенность или это все-таки про действительно искреннюю любовь к своему делу?
Это про то, что я уже 800 раз получила по голове граблями, прошла огромный путь, я брала все подряд, и потом я научилась слышать себя. Я брала все, я помню, начинала даже для свадебных этих, делала даже чехлы для стульев шила, я все брала. А потом, когда я уже поняла, что я хреново выгляжу, извините за такое выражение, я не отдыхаю, я живу не в кайф, я просто, да, у меня есть деньги, но я не получаю удовольствия, я научилась слушать себя. Катенька, что ты хочешь делать? А вселенная же любит нас, если мы любим сами себя. А когда я начала выбирать себя, и люди стали: «А, она делает это», и тогда я уже поняла, что я могу позволить немножко себе наглеть. Не наглеть, а просто опять выбирать себя. Зачем вот я буду мучить, делать то, что мне не нравится? Вот даже про эти корсеты, которые сказали, я не шью корсеты. Потому что это: «А, ну зачем?» Если есть люди, которые в Риге шикарно это делают, зачем буду создавать им конкуренцию? Я шикарно делаю свою нишу.
Но вот опять-таки найти вот эту свою самую нишу, да, и в ней состояться, это дорогого стоит. И то, что вы сейчас сказали, мне кажется, это такой достаточно универсальный совет для тех, кто ищет себя в своем деле, выбирает себя, слушать себя, прислушиваться. И тогда, наверное, вероятность того, что ваше дело действительно будет вам в кайф, гораздо выше. Хорошо. Есть еще одна такая ветка вашего развития, что вы стали вести лекции о стиле и моде. Почему вдруг?
А у меня знакомая есть, у нее свой клуб знакомств, и она предложила для того, чтобы развивать девочек, чтобы им, возможно, получалось бы легче знакомиться с мужчинами, немножко преобразить их. И она предложила: «Не хочешь лекции почитать?» Ну, вот так это все началось, было достаточно интересно. Ну, я периодически там, не часто, но в сезон, ну, лекции 5 читаю. Это интересно. Опять же, мне познавательно. Я же не просто читаю из головы. Я же кучу информации штудирую. Я пишу эту лекцию. Я столько интересного узнала. А когда меня сегодня просили для мужчин почитать, я теперь знаю историю смокингов, историю фраков. Почему, зачем, как. Я самореализовываюсь, самообразовываюсь таким образом тоже. Вот, поэтому, да. Но это так, больше как хобби. больше поболтать. Нету таких заработков от этого, а так, для интереса, собственно.
Ну, одежда и внешний вид говорят много о нашем состоянии, и разбираться в этом, и разбираться, в общем-то, в своем гардеробе и правильно и грамотно его составить тоже дорогого стоит, потому что зачастую вот эта вот проблема шкаф... Вещи повесить некуда, но надеть нечего. Это такая тоже беда, знакомая очень и очень многим.
Всем.
Всем.
Даже мне.
Вы носите свои вещи?
Да, конечно.
Их у вас много?
Сейчас стало меньше, честно скажу. Потому что я, наверное, стала больше понимать, что я отдаю. Мне легче отдать в искусство свои силы, чем вот в себя. Себе я могу позволить пойти купить и одеть. А вот конкретно мне иногда интереснее просто вот что-то создать такое для новой коллекции, для деток вот такое. А так, конечно, да, у меня нету ни одного купленного платья. У меня все платья от меня, естественно. Блузок тоже нету купленных, все от меня. Пальто, кстати, я очень люблю пальто. У меня их очень большое количество, и они тоже все я шью сама. Да.
Но вообще ваш пример – это яркое доказательство тому, что в жизни можно создать сказку, можно создать тот самый свой какой-то мир, свою реальность и становиться в ней счастливым. Это очень замечательно. В какой-то момент вы сказали о себе: «Я счастливый человек, моя работа – это моя жизнь». Да. Прошло некоторое количество времени. Ничего не изменилось?
Ну, единственное, моя жизнь стала, моя работа более обширная стала. Действительно, за это время, наверное, последнее, это я сказала, наверное, года два назад. Сейчас очень много стала заниматься благотворительностью. И такая вот я борец за справедливость, борец за мир. Я понимаю, что это тоже моя жизнь. Я теперь занимаюсь этим и этим. Я такой, я не знаю даже, как себя назвать. Альтруист. Не знаю, ну, как получается, что я немножко, как сказать, расширила свою жизнь, она стала более интересной за это время.
Не стоит останавливаться на достигнутом, даже если уже можешь позволить себе, в общем-то, ну так, корону.
Да, что, господи, она никому не мешает, моя корона никому не мешает.
Замечательно. Благодарю за беседу, время нашей программы совсем уже вышло. Катерина, мне кажется, это была очень вдохновляющая беседа. Надеюсь, те, кто нас сегодня слушал, ну, как минимум, захотят попробовать найти себя и стать таким же успешным человеком, уверенным в себе, от которого... исходит вот эта аура человека счастливого, довольного своей жизнью, своим делом.
Большое спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что я не зря пришла и кого-то сегодня вдохновила и поддержала.
Героиня программы сегодня Катерина Муц, модельер, дизайнер одежды, стилист, художник по костюмам. Уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами. С вами была Алина Янковская, оператор прямого эфира Уна Гулба. Ну и напоследок высказывание от Миуч Прады. Ваша одежда – это способ преподнести себя миру. Будьте стильными, и пусть ваш стиль будет вашим делом. Услышимся в следующее воскресенье. Пока-пока.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.